Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Исламская республика какого рода? Размышления лорда Оуэна о 30-летии исламской революции в Иране. Какими на самом деле являются сегодняшние отношения между Россией и Сербией? Конференция в Белграде. Судьба первого беженца из России в Грузию. И кризис и продовольственная безопасность. Какие проблемы отмечают эксперты ООН и гуманитарные организации? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Когда в результате иранской революции 30 лет назад был свергнут Шах, мир был в шоке. Неожиданно знакомый образ страны, который Шах культивировал для Запада, сменился образом абсолютно чужим и непонятным – шиитская исламская республика. Затем последовал захват американского посольства в Тегеране. Заложников держали в заключении более года, точнее 444 дня. Военная операция по их освобождению провалилась. Их освободили в результате лишь в день инаугурации Рональда Рейгана, 20 января 1981 года. Моя коллега Хезер Майер беседовала с человеком, который искренне любил Иран, блестяще владеет персидским языком, с бывшим сотрудником посольства в Тегеране, бывшим заложником, а ныне почетным профессором Морской академии США Джоном Лимбертом. Тогда, в 1979 году, думал ли он, что эта революция продержится так долго?
Нет, как кажется, и все остальные, я совсем неверно представлял себе революцию. Хотя должен сказать, что я изначально думал, произошло что-то непоправимое. Но то, как она развивалась, в сторону грубости, жестокости и нетерпимости, меня, конечно, удивило. Этого я не ожидал. И я также не ожидал, что мы, иранцы, будем столько лет оставаться в отчуждении. То есть я хочу сказать, что когда мы покидали эту страну в 81 году, я думал, хорошо, на данный момент революция продержится, ну, 5, ну, может быть, 10 лет, а потом все изменится, все успокоится, все придет в норму, и мы, иранцы, будем готовы к нормальным отношениям. Увы, этого явно не произошло.
А сейчас, как вы думаете, перемены возможны и откуда они могут прийти?
Они явно не придут извне, а когда они могут прийти изнутри, я предсказывать не берусь. Я даже не предсказал, откуда придут перемены накануне революции. Но так или иначе, стране придется иметь дело с многочисленным молодым поколением и с его желанием и потребностями. Им также придется учитывать желание огромного количества образованных женщин. Я недавно увидел цифры. 65% молодежи с высшим образованием в Иране – это женщины. Удовлетворит их нынешнее положение вещей? Или они потребуют перемен? Какую форму эти перемены примут? И какого рода перемены это будут? На что они ради них готовы? Все это я не берусь предугадывать, но в любом случае властям придется принять во внимание эти требования.
Джон Лимберт – бывший заложник в американском посольстве в Тегеране. А лорд Дэвид Оуэн был в те годы министром иностранных дел Великобритании. Моя коллега Шаран Табари встретилась с ним в Лондоне. Какой кажется иранская революция лорду Оуэну по прошествии 30 лет? Был ли это такой уж плохой опыт для страны? Так ли уж плохо, что аятолла Рухала Хомейни захватил власть 30 лет назад?
Это большие и сложные вопросы, и мне не хотелось бы, чтобы сейчас, по прошествии 30 лет, кто-то начинал копаться в истории и указывать пальцем на тот или иной факт. Конечно, из прошлого надо извлекать уроки, но исламская революция произошла, Иран изменился. В чем-то к худшему, в чем-то к лучшему. Реальность, с которой нам сейчас приходится считаться, состоит в том, что, насколько я могу себе представить будущее, Иран и дальше будет оставаться исламской республикой. Вопрос только, какого рода исламской республикой? Насколько сильна будет исламская вера у будущих правителей? Будет ли она занимать доминирующие позиции, будет ли она определять политику, или она будет присутствовать только на социальном уровне, на уровне общества, и не будет пытаться определять политику страны. Мне кажется, что Иран движется именно в этом направлении. Это не будет светское государство, но оно постепенно, я надеюсь, будет продвигаться в сторону демократических политических форм при полном уважении религии. Но, повторяю, не будет движимого религии правительства, и религия не будет определять политику государства.
Масса народу в Иране верит, что западные страны постоянно строят против их страны козни. А многие даже верят, что именно британское правительство и привело к власти мул.
Не надо забывать, что во время Второй мировой войны Британия была фактически оккупационной силой в Иране. В Иране есть люди, которые помнят то время, когда Британия правила страной. С годами все, конечно, сильно переменилось. Были подозрения, что Британия играла главную роль в свержении правительства Мохаммеда Моссадека в 1952 году. Думаю, это неправда. На самом деле, американская ЦРУ сыграла намного более активную роль, чем британская МИ-6. Но, тем не менее, правда состоит в том, что и Америка, и Великобритания свергли Моссадека, вернее, помогли поддерживающим Шаха силам организовать демонстрации, чтобы привести Шаха обратно в Иран из Рима. Я никогда не сомневался, что это было неправильное решение. Мы должны были принять Моссадека, мы должны были попытаться сделать его более открытым и более демократичным человеком, более демократичным премьер-министром, но не свергать его. Но это одна из тех вещей, может быть, одна из ошибок прошлого, с которой нам теперь надо жить. Но я лично думаю, что тогдашняя наша позиция была слишком интервенционалистической. И история доказала, что она была неправильной.
А как во время самой революции? Могла ли тогда Великобритания повлиять на ее ход?
Ну, мне бы хотелось, чтобы у меня тогда было больше влияния. Если бы я тогда знал, что Шах так сильно болен, я думаю, мы могли бы отправить его, даже в принудительном порядке, если бы потребовалось, на лечение в Швейцарию. Назначили бы преемника, регента, и совместно США и Великобритания заставили бы его постепенно демократизировать страну. Так что я уверен, что шанс был упущен только из-за того, что мы не знали, что Шах болен, и я не знал, в том числе. Я также уверен, что некоторые решения, которые он тогда принимал, были такими слабыми именно из-за его болезни, а у него был рак крови. Если бы он был в лучшем здравии, то, может быть, и некоторые решения были бы другими. По-моему, именно факт болезни серьезно повлиял на падение шахского режима.
Может ли сын Шаха вернуться в Иран и подхватить этот переход к демократии?
Нет, ни при каких обстоятельствах. Я думаю, этот период пройден. Правление Шаха закончилось трагедией, да и революция изменила Иран. Иран, с моей точки зрения, уже не захочет, чтобы президентом страны был кто-то, кто получил эту должность просто по наследству. Иранцы выберут своего президента так же, как многие другие страны избирают свое руководство. Я убежден, что Запад должен принять тот факт, что в Иране есть и будут структуры, которые были созданы аятоллой Хомейни, но со значительным ослаблением роли верховного духовного лидера и с намного большим переходом влияния от религиозных лидеров к лидерам демократическим и к настоящему демократическому маджлису, парламенту страны.
Сейчас, 30 лет спустя, как вы оцениваете опыт иранской революции для самого Ирана и для региона в целом?
Эти 30 лет – неоднозначная история. Первые несколько лет после революции были настоящей трагедией, которая сопровождалась чудовищными нарушениями прав человека. Людей убивали и похищали без суда и следствия самым отвратительным образом. К сожалению, история показывает, что революции очень часто бывают как раз такими. Можно долго рассуждать, почему. Но это было ужасное время для Ирана. Многие покинули страну. Огромная несправедливость была совершена во имя революции. И вряд ли найдется какой-то историк, кто будет оценивать эту революцию как выдающуюся. Во многих отношениях это была горькая, трагическая революция. Но затем, очень вскоре после того, как новое революционное руководство пришло к власти, Иран стал объектом агрессии со стороны Ирака. И к нескончаемому стыду западных демократий мы повернулись к Ирану спиной и позволили Саддаму Хусейну совершить это неприкрытое, противоречащее уставу ООН нападение. Более того, мы еще больше усугубили ситуацию тем, что поощряли это противостояние и позволяли ему длиться годами. И все эти 8 лет войны Запад думал, что длительное военное противостояние иссушит революцию, что она выдохнется, и что война постепенно приведет к трансформации Исламской Республики. Но на самом деле война только укрепила исламскую революцию, привела к трагедиям и страданиям. А мы ведь даже не вмешались, когда Саддам Хусейн использовал газ против иранских солдат, не говоря уже о том, что он использовал его против собственного иракского народа. Все это означает, что за все это время мы породили у многих иранцев горечь по отношению к Западу, его неприятие, и, мне кажется, потребуется много времени, чтобы это прошло.
Беседу с бывшим министром иностранных дел Великобритании лордом Дэвидом Оуэном записала моя коллега в Лондоне Шаран Табари. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте Радио Свобода.
На днях в Белграде неправительственная организация «Центр по международной политике и безопасности» ИСАК организовала круглый стол на тему отношений Сербии и России в свете современных международных отношений. Сербские и российские специалисты и ученые пытались проанализировать, какими на самом деле являются сегодня связи между Сербией и Россией, какими могут быть перспективы этих отношений, особенно с учетом того, что Белград не скрывает своего намерения включить страну в Европейский Союз. На этой конференции побывала наш корреспондент Ая Куге.
Это факт, что в Сербии много занимаются Россией, но крайне редко на глубоком уровне. В течение последних 10 лет сербские авторы написали более 30 книг про современную Россию. Про все остальные страны, вместе взятые, столько не вышло. Вот несколько названий таких книг. «Владимир Путин и воскресение России». «Новый путь России». «Запад или Россия». В последнее время сербская общественность интенсивно интересовалась отношениями с Кремлем в контексте косовского кризиса и, как считают большинство сербских специалистов, крайне неясного и невыгодного для Сербии энергетического соглашения с «Газпромом». Сербско-российские отношения обременены мифами и стереотипами, в оценках преобладают личные и политические интересы. В сербском обществе знание реальной ситуации России на очень низком уровне. Это главный тезис профессора-историка Белградского университета Мирослава Йовановича.
С одной стороны, есть апологеты России, которые видят в ней спасение старшего брата, защитника сербского православия. Их настроение в политическом смысле яснее всего выражает неуклюжее выражение некоторых сербских политиков, что Сербия должна стать русской губернией. С другой стороны, есть у нас и уход в другую крайность, когда на Россию смотрят как на источник всех зол. Сторонники такого подхода не скрывают злорадную критичность и высокомерные упреки в адрес состояния прав человека и демократии в России. Эта группа людей, например, оценивает энергетическое соглашение с Россией как колонизацию Сербии. Часть сербских интеллектуалов на Россию смотрит как на, цитирую, «путинскую клептократическую джамахирию» или оценивают российскую политику как ощетинившийся клеробольшевизм.
Где корни таких крайних противоположных взглядов?
Их можно объяснить через две противостоящие политические и идеологические позиции, которые, к тому же, отлично совпадают с идеей, что существуют две Сербии. Они отражают два мифа о России, совершенно разные слои исторической памяти, разное идеологическое наследие, определяющее сегодняшний раздел сербского общества на русофилов и русофобов. Проблема состоит в том, что такая крайность включает в себя эмоциональный фактор, который влияет даже на формирование политики по отношению к России. Этот фактор упрощенный – любим, не любим. Кстати, сербская политика всегда отличалась своим иррациональным и эмоциональным отношением. Мы постоянно чем-то недовольны и задаем себе вопросы. А что это нам сделал Запад? Кто нас предал? Является ли Франция нашим вечным союзником? Является ли вечным союзником Россия? Наши политические лидеры никогда не пытаются, по крайней мере в публичной сербской политике, вникнуть в политику и интересы других. А когда речь идет о России, эти две эмоциональные крайности навязывают вынужденную дилемму – или Европа, или Россия. Я считаю, что Сербия – слишком маленькая, политически слабая и зависимая страна, чтобы в своей политике возиться с навязанными самой себе дилеммами.
Но это действительно так. Даже в общественном сознании Сербии все чаще и очень остро ставится вопрос главного союзника. Или это Россия, или Европейский Союз.
Единый путь, который Сербия может иметь, и Россия, и Европейский Союз. Мне кажется, что дилемма «или-или» в сербской политике невозможна. Если все соседи Сербии вступят в ЕС, страна со всех сторон будет окружена Евросоюзом. И не может быть ни такой прорусской политики, ни таких желаний и планов, которые были бы в состоянии построить некий воздушный мост, с помощью которого здесь была бы создана реальная сфера влияния России. Это иллюзия в перспективе искать позицию Сербии вне Европейского Союза. Но такая же иллюзия ожидать, чтобы какая-то политическая сила, которая претендует на власть в Сербии, посмела бы вести строго антирусскую политику из-за коллективного менталитета и исторической памяти части сербского народа.
Это было мнение профессора истории Белградского университета Мирослава Йовановича. Выступавший на круглом столе в Белграде российский историк и политолог, председатель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов удивил публику фактами о том, что российская общественность на самом деле очень мало знает о Сербии.
Если говорить об общественном мнении России, я бы выделил четыре ключевые характеристики отношения к Сербии. Первое – это определенный эмоциональный позитив. И когда гражданам говорят название Сербия, у них говорят: «Да, хорошая страна, дружественная России». При этом вторая важная черта – это низкий интерес и равнодушие к современным процессам в мире вообще, за пределами России, и на Балканах в частности. Да, Сербия сегодня самая узнаваемая из стран бывшей Югославии российским общественным мнением. Третья важная черта – это слабое знание истории российско-сербских отношений, например, история Первой мировой войны и в советское время, и в сегодняшнее время. И четвертый момент – это незащищенность от мифов, мифов самых разных. И мифов, связанных с тем, что Сербия всегда будет поддерживать Россию, и мифов негативных. Когда я собирался в Белград, мне иногда говорили: куда ты едешь, здесь все замерзли без российского газа. Куда ты едешь, в Белграде демонстранты сжигают российские флаги.
Но на каких фактах опирался Михаил Виноградов, когда говорил, что интерес к сербским братьям, к Сербии и процессам на Балканах в целом в России низкий?
В пользу тезиса о низком интересе к процессам на Балканах в России приведу несколько тоже социологических фактов. Во время событий вокруг Косово задавали вопрос: обсуждаются ли вопросы, связанные с темой Косово, вашими друзьями, коллегами, членами семьи? 13% – да, обсуждаются. 9% обсуждаются, но я в этом не принимаю участия. 70% не обсуждаются вообще. То же самое, когда мы говорим о том, что считают ли Сербию дружественной страной. Когда спрашивают о славянском братстве, Югославия и Сербия получали высокие показатели. Но когда гражданам не напоминают по славянской теме, а просто спрашивают, кто является другом России. А вот опрос центра ВЦИОМ в мае прошлого года. С какими странами у России самые дружественные отношения? Ответы: Китай 23%, Германия 17%, Белоруссия 14%, США 9%. Ну, Сербия наряду с Англией, Бразилией, Израилем, Ираном, Финляндией 1%. То есть эмоциональный позитив, он не конвертируется в какой-то конкретный интерес и внимание к событиям. К событиям на Балканах обращаются крайне редко, ну, возникают крупные там кризисы, там Косово, об этом говорят. Не происходит ничего, об этом забывают. Отчасти, я думаю, это связано с тем, что за последние годы нет какой-то истории успеха у российской дипломатии на Балканах. А специфика общественного мнения в России такова, что раз есть неудачная ситуация, о них лучше забыть и к ним не возвращаться.
Но какой интерес к Сербии политической элиты России?
Если говорить об отношении политической элиты, здесь сочетаются три таких позиции. Первое – это прагматический интерес. Если где-то возникают бизнес-интересы, если возникает выгода для конкретной отрасли или конкретного чиновника, конечно, интерес всегда повышается. И если в Сербии такие проекты возникают, то есть шанс привлечь интерес к Сербии. Второй момент – это такая идеалистическая модель о том, что есть по всему миру конкуренция России и западного мира. Сербия – одна из таких площадок, поэтому было бы хорошо, чтобы Сербия была нашим ресурсом, хотя что делать для этого не очень понятно. И третий момент – это определенное разочарование. Я накануне поездки говорил с рядом российских политиков, экспертов, и вот точка зрения одного из них, такого вот государственника. Мы не можем быть большими сербами, чем сами сербы. Если сербы не понимают своих национальных интересов, которые, по его мнению, состоят в дружбе с Россией и изоляции от Запада Европейского Союза, то Россия ничем помочь не может.
Однако в Белграде много аналитиков, считающих, что Россия имеет намерение превратить Сербию в свою сферу влияния, взяв под контроль стратегически важные области сербской экономики.
В принципе, интерес к сербской экономике, он не очень высок. Да, был недавний энергетический контракт, который российская пресса оценивает в основном как связанный с уступками со стороны России. Но в целом внимания к сербской экономике большого нет, и те негативные стереотипы, которые были о Балканах 90-х годов по экономической ситуации, они где-то остались, поскольку новой информации почти не поступало. Если делать какие-то выводы, я думаю, что сегодня нет оснований говорить ни о колоссальной поддержке Сербии со стороны России, ни о стремлении ограничить Сербию, поскольку интерес невысок. И сделать так, чтобы взаимная благожелательность России и Сербии конвертировалась в реальные какие-то шаги, достаточно сложно.
Это было мнение российского политолога Михаила Виноградова, прозвучавшее на круглом столе экспертов по сербско-российским отношениям.
На Белградской конференции «Отношения Сербии и России в свете современных международных отношений» побывала наш корреспондент Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Улица была еврейская. И парни евреи, и девушки евреи, все евреи. Я очень хорошо разговариваю по-еврейски.
В «Поверх барьеров» создатели и герои документального фильма «В поисках идиша». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Дагестане на автодороге из поселка Ленин-Кент в Махачкалу произошел взрыв. Никто не пострадал. Взрывное устройство сработало на пути следования машины, в которой находились сотрудники милиции, и тела трех боевиков, убитых в поселке Ленин-Кент в ходе спецоперации сегодня утром. Один из обвиняемых по делу в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, бывший сотрудник МВД Сергей Хаджи Курбанов, утверждает, что его вынуждали в ходе следствия дать показания против Бориса Березовского. Президент России Дмитрий Медведев потребовал привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей при пожаре в доме престарелых в Коми. Там погибли 23 человека, лишь троим удалось спастись. Партия «Яблоко» потребовала отставки главы Московской области Бориса Громова. В заявлении «Яблоко» говорится, что социально-экономическая политика подмосковных властей наносит ущерб экономике и вредит здоровью жителей региона. В Москву в пятницу прибывает делегация Евросоюза во главе с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом Баррозу. Представители ЕС встретятся с президентом России Дмитрием Медведевым, премьер-министром Владимиром Путиным и членами правительства. Сомалийские пираты покинули захваченное в сентябре прошлого года украинское судно «Фаина». В среду вечером им был уплачен рекордный выкуп в размере 3 миллионов 200 тысяч долларов. Верховная Рада Украины не поддержала резолюцию о недоверии правительству Юлии Тимошенко. За резолюцию проголосовали 203 депутата, в то время как для принятия решения необходимо как минимум 226 голосов. В Пакистане, в городе Дера-Гази-Хан, в результате взрыва у местной шиитской мечети погибли 24 и были ранены около 50 человек.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба первого беженца из России в Грузию. И кризис и продовольственная безопасность. Какие проблемы отмечают эксперты ООН и гуманитарные организации? В Грузии рассматривают вопрос о предоставлении убежища младшему сержанту российской армии Александру Глухову. Минобороны России пришлось, наконец, отказаться от своей версии, что дезертирство из части в Южной Осетии – дело рук грузинских спецслужб. Газеты начали выяснять и выяснили, что это уже не первый случай побега из армии. И все это – сенсация. Да, это привлекло внимание, потому что это касается армии, полгода назад доблестно и помпезно захватившей половину соседнего государства. А по большому счету, ничего странного в происшедшем нет. С тем, кто был на самом деле первым, побеседовал мой коллега Олег Панфилов.
В Грузии год назад появился первый беженец из России, который получил политическое убежище. То есть он стал первым политэмигрантом, которого Грузия приняла и предоставила свою территорию для проживания Багаудину и его семье. Об этом факте мало кто знает, кроме, конечно, ингушских властей. А сам Барахоев, закончивший когда-то Нижегородскую высшую школу милиции, решил стать правозащитником, пропагандируя идею сближения кавказских народов.
Вы практически первый политбеженец из России на территории Грузии, получив право на жительство в связи с тем, что вас преследовали, в том числе и за общественную политическую деятельность. Как вам здесь живется и есть ли будущее у вас как политбеженца, политэмигранта?
Многие мне вот задавали первые дни, когда я приехал в Грузию, вот для чего Европа, более там цивилизация, там и в отношении, я имею в виду, финансовые отношения лучше там. И я приехал сюда вместе с семьей, когда даже были причины на то, чтобы покинуть Ингушетию, я был готов к этому, чтобы приехать именно в Грузию. То есть моя определенная, вот мои мысли, моя внутренняя такая целеустремленность была объединение всего Кавказа. Поэтому уже я был готов к этому. Я именно выбрал Грузию не для того, чтобы где-то как-то что-то, а именно я считаю, что Грузия является центром объединения Кавказа. Поэтому вот сегодня, да, уже год я являюсь как политбеженец. Я в свое время в Ингушетии работал начальником налоговой инспекции в Малгобеке. И в определенном порядке выступил против того произвола, который творило в то время Министерство налоговой инспекции. Они поставили такие условия, чтобы грузинским предпринимателям не давать работать. То есть это можно было и по кассовым аппаратам, и по другим. То есть, ну, определенные такие проблемы, чтобы были, потому что в Ингушетии, вот даже в Малгобекском районе где-то, ну, около 80 предпринимателей грузинской национальности. Но это те грузины, которые всю жизнь, сколько поколений они там живут, и разговаривать с ними даже не поймешь сразу, ингушин или грузину. То есть чисто на ингушском языке уже и обычаи, и родственные отношения. Поэтому очень некрасиво было ставить вот такие рамки для именно вот грузинской национальности. Вот поэтому я дал в первые же дни вот после беседы замминистра, это была Татьяна Васильевна, это еще при Анатолии Сердюкову, когда был министром, в то время это было. И я выступил против, дал в газете местной статью об этом, что нас стараются разделить. Поэтому такие проблемы были.
Ну, для многих людей, конечно, необычно то, что это действительно Грузия. Да? С одной стороны, вам, наверное, ближе все-таки Азербайджан по вере. Может быть, какая-либо другая страна, которая в демократическом развитии более развита, это может быть европейская страна. Но почему все-таки Грузия?
Вы знаете, вот, говорить о религии, да? Ну, мы как-то вот кавказцы, у нас вот принято вот внутри, в душе даже, когда разговариваешь, вот или с грузином, там, или с другими осетином, там, с другими, кто является христианской верой, у нас ближе к нам понятие кавказца. Вот религия как-то у нас идет на втором. Поэтому Вот многие говорят об этом, вот религиозно, как это можно? Да здесь, я не знаю, есть ли у нас корни, генеалогия, то есть у нас одно. Поэтому вот это целое никак не разрушить. Вот это внутренний код, то, что мы являемся одной национальности, грузины, чеченцы, ингуши, то есть выходцы с одного места, и жизненный уклад, и какие-то самобытность, культурные вот эти отношения. Мы как-то ставим это на первый план. Я не знаю, вы сталкивались часто с Кавказом, нет, вот это понятие первое Кавказа, вот мы ставим на первый план. Второе, это ваше религиозное, верите вы.
Скажите, у вас были какие-либо проблемы, когда вы приехали в Грузию? Вы легко получили этот статус?
Вы знаете, я приехал, у меня четверо детей с женой, вот мы, проблемы возникли у нас с дороги. Даже в Баку, вот вы говорите, вот религии, да, азербайджанцы являются мусульманами. По следованию уже суда, на поезде мы ехали, нас в Гардабане сняли азербайджанцы. И требовали, вот мы сдадим вас российским властям, вас там по телевизору показывали, вот, вымогали деньги. Вот вам мусульмане. А в Грузии меня приняли как лучшего брата, то есть отношения были такие, очень хорошие были. И в течение месяца я получил статус беженца, то есть как политбеженца. Это действительно в Грузии я являлся первым как политбеженец Северного Кавказа. Поэтому таких трудностей не было.
Скажите, в чем состоит ваша идея консолидации народов Кавказа? Как вы можете, находясь в Грузии, каким-то образом консолидировать людей?
Сегодня вот я являюсь председателем международной правозащитной организации, это Содружество Кавказских диаспор. Именно вот через диаспоры, то есть мы стараемся довести ту идеологию, кавказскую идеологию, то есть это общие наши и культурные. Мы не призываем ни к войне, ни к братоубийству. Например, я многим говорил, вот, связано осетины и ингуши. Это абсолютно это выдуманная история, что ингуши и осетины являются врагами. Никогда не было такого. Ингуши и осетины всю жизнь свою жили мирно и трудились бок о бок. То есть именно в Осетии это является ингуши. Это при выселках кто-то старался осетинские фамилии там брать или другие. То есть там есть и жители, которые остались и христианами. То есть сегодня разделять, вот как зерно там смешанное с крупами, ну невозможно. Разделить теперь осетинов, там ингушей как-то по или религии, по каким-то другим понятиям. Но Россия всю свою жизнь, она разделяй и властвуй. То есть вот это вот правило, оно сегодня работает по всему Северному Кавказу и Чечне, и в Ингушетии. Сегодня те марионеточные президенты, которые ставят Россия, они не готовы решать те проблемы. Они являются президентами у себя в административном здании. Дальше, вот этих пределов этого здания, у них нет даже полномочий.
А в чем вы видите свою работу? Это должна быть какая-то информационная деятельность, разъяснение. В принципе, есть современные средства коммуникации, но не каждый ингушский крестьянин имеет дома интернет.
С этими проблемами вот мы сейчас в данное время и сталкиваемся. То есть мы готовим и веб-сайт, но это не вся работа. Конечно, желательно было бы ту пропаганду, которая сегодня существует в Грузии, то есть определенная пропаганда, я еще раз говорю, это объединение всего Кавказа. Не разделяя ни по нации, ни по религии, там, ни по культуре. То есть это и русские, которые проживают на Кавказе, и другие национальности. Но тот, кто считает себя кавказцем. Есть трудности довести вот до общественности там, в Ингушетии или в Чечне ту работу сегодня, которую мы проделаем. Есть проблемы, и я думаю, с этими проблемами надо как-то и с правительством Грузии решать эти проблемы. Сегодня настало время общей целостности всего Кавказа. Поэтому, когда вот это будет, и будет и мир, и стабильность, я думаю, и народы в этом нуждаются, кавказские народы.
Багаудин, вы же понимаете, что российские власти любую деятельность какой-либо организации считают антиправительственной, антигосударственной. Те люди, которые вооруженным путем борются с российской властью, мы не о них говорим. Мы говорим о людях интеллектуального уровня, о людях, которые должны работать, рассуждая о будущем страны и рассуждая о совместном сожительстве на пока еще разделенном Кавказе. Вы ожидаете, какое противодействие будет со стороны российской власти?
Сегодня вот говорить о том, что вот Россия там, конечно, Россия старается, но в целости вот, говорить о, как-то, о нации русских, это очень некрасиво говорить об этом. Есть определенные фашистский, я его так называю, режим. Это вот в Москве сегодня. Это действительно, вот, который проповедует фашизм. к этому отношение. То есть, если они истребляют и русских, и других, то есть, это определенный режим. Конечно, против этого режима надо и бороться надо, и международное какое-то сообщество. Но сегодня определенного, я говорю, ни со стороны Европы, ни со стороны ООН, ни с других каких-то таких международных организаций нет такого противодействия против России. То есть Россия сегодня вот, идет продолжение геноцида на Кавказе. Именно в Ингушетии, я считаю, это продолжение этого геноцида. Потому что каждый день, когда гибнут мирные жители, я считаю, это...
Вы полагаете, что в Ингушетии ничего не изменилось после смены президента?
Вы знаете, я не предполагаю, я вот недавно встречался с представителями с Ингушетии, и то, что на сегодняшний день там Евкуров, там, я еще раз говорю, это марионетки, которые, ну, определенно никаких задач не выполняют. То есть те требования вот сегодня Ингушетии, возврата беженцев в пригородный район, и отношение к ним, неприятное отношение вот со стороны правительства именно Ингушетии. То есть относится к своему народу как к врагам. Для меня это непонятно.
Погодин, вернемся к вашей идее каким-то образом искать взаимоотношения между людьми. Очень сильно испорченные отношения между осетинами и ингушами. У вас есть какой-то рецепт, какая-то идея, каким образом находить это взаимопонимание?
Культурные наши отношения. Вот восстановление вот этой культурной идеологии, я думаю, в первую очередь это является.
Народ, является объединяющим.
Объединением. Народ-то знает, что они жили мирно. И люди прекрасные, и молодежь, вот ребята те, которые, я говорю, со мной даже учились, осетины, они прекрасно это понимают. Они же также являются, вот примерно взять там и в Москве, и в Санкт-Петербурге я встречался с осетинами. Они также являются, их также там называют там и кавказскими уродами.
Несмотря на то, что
конечно,
они православные.
Конечно.
Как вы полагаете, как долго может длиться ваша работа? Я не говорю борьба, хотя в определенном смысле, в идеологическом смысле, это тоже борьба. Как долго это может продолжаться, как быстро вы найдете вот те точки соприкосновения между разрозненными народами, чтобы они жили мирно?
Вы знаете, вот лично такое мое мнение, конечно, это не сегодня, не завтра. Но ту цель, которую вот я для себя поставил, как кавказец, я думаю, если бы каждый вот из живущих на Кавказе ставили бы перед собой такую цель, я думаю, это время быстрее бы к этому пришло бы. Люди должны понимать, что без объединения, без общих таких усилий, ну не получится никак. Будут нас и разделять, и будут, и войны будут, и братоубийства будут. Поэтому сегодня возьмите даже отношения вот абхазов, там, чеченцев и другие. То есть вокруг это круговая такая, какие-то военные. Здесь абхазы, здесь и чеченцы, здесь противостояние ингушей, осетинов. То есть ну, где ни посмотришь, там идет борьба одного народа с другим народом. То есть без определенных каких-то вот, без цели, без каких-то финансовых интересов, ну, возьмем даже вот Израиль или Палестину, ну, там есть определенные там какие-то условия, когда они ставят там и территориальные, но здесь, среди осетин и ингушей, ну, нет определенной, чтобы какая-то борьба между народами шла. Такой ненависти вот внутренней, ну, нет такой.
Ваш оптимизм может быть разделен абхазами и грузинами?
Обязательно, потому что те люди, с кем я вот встречался, с кем говорил, и с абхазами, и с другими, они настроены на это.
Спасибо, это был Багаудин Барахоев, правозащитник, получивший политическое убежище в Грузии.
С первым российским политэмигрантом в Грузии беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». В Мадриде прошла международная встреча, организованная ООН, по проблеме продовольственной безопасности. В ней приняли участие представители 126 стран мира. Они одобрили инициативу создания новой международной организации – Глобального союза для развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности. За ходом конференции следил наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Считается, что в мире постоянно недоедают примерно 960 миллионов человек. Из них 100 миллионов в прошлом году была оказана гуманитарная помощь. Речь идет о жителях слаборазвитых в основном африканских стран. Они нуждаются в постоянной продовольственной помощи и в поддержке для становления собственного сельского хозяйства. Помощь оказывается в основном Соединенными Штатами и Евросоюзом. ООН полагает, что работу по борьбе с голодом надо активизировать, ведь еще в 2000 году мировое сообщество выдвинуло задачу сократить наполовину число голодающих на планете к 2015 году. Нынешний экономический кризис, а также рост мировых цен на продовольствие затрудняет выполнение этой цели. Об этом и говорили участники мадридской встречи. Лейтмотивом большинства выступлений была озабоченность ситуацией, сложившейся на мировом продовольственном рынке, и обещание продолжать бороться с голодом, несмотря на кризис. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Восстановить экономику, преодолеть кризис – наша задача, как и борьба с безработицей. Ее решением мы заняты постоянно. Однако есть и более неотложные задачи, которые также требуют безотлагательных действий. Это помощь развивающимся странам, борьба с голодом и нищетой.
Со своей стороны генсек ООН Пан Ги Мун потребовал от развитых государств предпринять больше усилий для преодоления голода в мире. Он назвал нетерпимой нынешнюю ситуацию на планете и призвал к координации в оказании помощи между правительствами отдельных стран, частными фирмами, занимающимися благотворительностью, неправительственными, общественными и международными организациями. Идею большей координации и контроля для эффективной работы поддержала в своем видеопослании к участникам мадридской встречи госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она отметила, что координация, создание так называемого глобального союза для развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности позволит окончательно решить проблему голода. Госсекретарь напомнила недавние слова президента Обамы.
Президент Обама ясно дал понять, что борьба с голодом в мире является приоритетом нынешней администрации США. В первый же день своего президентства, обращаясь к народам бедных стран, он заявил: «Мы обязуемся работать вместе с вами, чтобы преуспевали ваши фермы, чтобы у вас была чистая питьевая вода, чтобы люди могли утолить свой голод». Президент и я, мы намерены сосредоточиться на вопросах продовольственной безопасности, на том, чтобы развивающиеся страны могли совершенствовать производство продовольствия, внедряя новые технологии, чтобы продовольствие стало доступным для всех.
В свою очередь, глава делегации США на встрече в испанской столице Дэвид Нельсон заявил, что Вашингтон ассигновал в 2008-2009 годах на борьбу с голодом в мире 5,5 миллиардов долларов. Для сравнения, страны Евросоюза выделят совместно на эти цели в ближайшие 5 лет чуть больше 1 миллиарда. Помощь в деле решения продовольственной проблемы в мире Соединенные Штаты оказывают, в частности, через свое так называемое агентство по международному развитию. Оно реализует программы правительства США по социально-экономическому развитию и по оказанию гуманитарной помощи более чем в 100 странах мира. Свою историю агентство ведет с плана Маршалла, по которому США оказывали помощь послевоенной Европе. На финансирование программ этой организации ежегодно выделяется около 1% федерального бюджета страны. Агентство по международному развитию имеет свои представительства в большинстве стран мира, говорит его представитель Никарагуа Жуана Ховард. В этой стране недавно прошла выставка, рассказывающая о работе агентства.
Выставка была посвящена последним годам нашей работы в Никарагуа. Наша деятельность осуществляется в наиболее отсталых районах страны, где сельские жители постоянно недоедают. На выставке можно было познакомиться не только с преобразованиями в этих районах, но и приобрести образцы продукции, которую выращивают местные крестьяне с помощью нашего агентства.
Причинами голода являются войны, стихийные бедствия, отсталость сельхозпроизводства. В Сомали, например, где уже многие годы отсутствует власть, царствует полная анархия и всем заправляют вооруженные мафиозные кланы, постоянно голодают около 3,5 миллионов человек. Доставка гуманитарной помощи сюда затруднена. Разного рода бандиты и морские пираты норовят выкрасть работников гуманитарных организаций с целью получения выкупа. Они же реквизируют доставляемое продовольствие. Все попытки мирового сообщества навести порядок пока заканчивались неудачей, говорит активист международной гуманитарной организации «Спасите детей» Хоакин Гутьеррес.
Многие страны направили свои корабли в Индийский океан, чтобы противостоять пиратам. Но речь идет о слишком большом пространстве, контролировать которое практически невозможно. Единственный шанс положить конец пиратству и обеспечить доставку гуманитарных грузов – это навести порядок в самой Сомали, где уже многие годы царит анархия. Правда, сделать это пока практически невозможно. Там уже около 20 лет никто не может исправить ситуацию.
Некоторые регионы земного шара представляют подлинную головоломку для тех, кто занимается доставкой гуманитарной помощи. Это места затянувшихся конфликтов. Так гуманитарную помощь многие десятилетия получают, к примеру, жители сектора Газа. К Как отметил в беседе с Радио Свобода представитель организации «Спасите детей», местные палестинские предводители, одержимые идеей уничтожения Израиля, о других проблемах не думают. Для мирного населения, для взрослых и детей здесь нет ни работы, ни денег, ни еды. Так что 1,5 миллиона жителей Газы всю жизнь сидят на гуманитарной помощи. А когда Израиль проводит очередную антитеррористическую операцию в Газе, доставлять сюда помощь становится делом невозможным. Гуманитарная помощь жертвам военных конфликтов поставляется и в различные районы Афганистана, Конго, в суданский Дарфур, в лагеря западных сахарцев, разместившиеся в пустыне на юге Алжира. ООН иногда забывает про сахарцев, земли которых незаконно оккупированы Марокко. Им приходится самим собирать помощь в Испании и других европейских странах. Говорит представительница в Испании Западной Сахары Фатьма Асиди.
Как вы знаете, наш народ уже более 30 лет живет в изгнании. Единственный источник жизни – международная помощь. В последние годы в силу разных обстоятельств этой помощи стало не хватать. Люди голодают, болеют. Последний раз нам удалось раздать населению лишь 3 килограмма риса на месяц, немного растительного масла. Нет ни молока, ни фасоли. Именно поэтому мы обращаемся к нашим друзьям во всем мире, чтобы они помогли нам победить голод.
Порой голод провоцируется и нелепым правлением властей той или иной страны, проводящими некие революционные преобразования. Испанский политолог, профессор Барселонского университета Хорхе Эдуардо Васкес, считает, что примером разрушительной политики в сфере сельского хозяйства может служить Зимбабве, президент которой Мугабе умудрился за годы своего правления превратить страну с развитым сельским хозяйством, крупнейшую африканскую житницу, в пространство сплошного голода и нищеты. Профессор Васкес отмечает, что для создания подобной ситуации Мугабе разорил фермеров, отнял у них земли и передал их городским люмпен-пролетариям, своим сторонникам. К тому же в Зимбабве постоянно свирепствует холера, унося жизни тысяч людей, говорит испанский священник-миссионер Хосе Луис Навас.
В Зимбабве люди умирают от голода. Цены на продукты такие, что купить их невозможно. Работы нет. Почти 90% населения безработные. А ведь Зимбабве – потенциально богатая страна. Люди могут жить здесь в достатке, а не умирать от голода.
Под стать ситуация и в Северной Корее, где постоянно голодает 40% населения. Здесь, как известно, коммунистическому режиму не до сельхозпроизводства. Весь потенциал государства идет на гонку вооружений. Недоедает и население Кубы, чьи правители озабочены не прозой жизни, а переустройством мира. Любопытно, что тоталитарные режимы, как правило, не замечают идущие с Запада, в основном из США, продовольственной помощи. Не замечают, но стараются использовать. Так кубинские правозащитники разоблачили недавно, что режим братьев Кастро не раздает бесплатно, как это положено, а продает населению полученную из-за рубежа гуманитарную помощь. К тому же продает ее в валютных магазинах по высоким, недоступным для голодающих кубинцев ценам. Правозащитник Элой Авила.
В городе Санта-Клара возник стихийный протест населения, потому что люди увидели, как с грузовика, принадлежащего кубинскому правительству, служащие валютного магазина, разгружали и относили на склад коробки, в которых, судя по надписям, находилась гуманитарная помощь Евросоюза.
Как мы уже упомянули, мадридская встреча решила создать глобальный союз для развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности для координации действий между странами и отдельными организациями, которые оказывают помощь голодающим. Оказывается, что эту помощь можно значительно улучшить, даже не выделяя дополнительные финансовые фонды. Улучшить, усилив контроль за использованием средств. Ведь, в принципе, развитые государства выделяют достаточно денег. Та же Испания сигнует на эти цели сотни миллионов евро, говорит зампред испанского правительства Мария Тереса Фернандес де ла Вега.
За последние 4 года мы удвоили помощь развивающимся странам. Мы помогли 10 миллионам. Мы предоставляем стипендии 6 тысячам студентов. Мы провели вакцинацию не менее 1 миллиона детей. Предоставили финансовую помощь 800 тысячам граждан развивающихся стран. Мы простили им 60% долга Испании.
Правда, выделение государственных денег еще не гарантия, что они пойдут на помощь голодающим. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ФАО, в среднем 30% фондов не доходят по назначению. Они прилипают к рукам тех, кто занимается оказанием помощи. Например, в Испании это более 1000 различных общественных организаций. По данным журналистских расследований, в ряде случаев в слаборазвитые страны поступал лишь 1 евро из 100, выделенных испанскими властями гуманитарным организациям. Особо проявили себя по части коррупции две испанские гуманитарные организации – Интервида и Анесват. Их бурная деятельность на пользу обездоленных в слаборазвитых странах стала объектом расследования прокуратуры. Участники мадридской встречи констатировали, что больший контроль за распределением гуманитарной помощи со стороны государственных структур будет способствовать ее более эффективному использованию.
О мадридской конференции по продовольственной безопасности, организованной ООН, рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Череду заказанных убийств бывших функционеров чеченской администрации после сегодняшней гибели экс-вице-мэра Грозного Гелани Шакиева обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что если мы заставим США покинуть авиабазу, это будет иметь огромный негативный эффект.
Хамас знает, что должен прекратить ракетные обстрелы
Израиля. Том Дашел заявил, что снимает свою кандидатуру, потому что в сложившейся ситуации...
Технологический потенциал Ирана используется в мирных целях и в национальных интересах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».